Всем привет! Это 20-й выпуск FrontFleet подкаста о JavaScript, фронтенде и всех сопутствующих технологиях. Сегодня в студии я, Артём Сущев, Илья Заяц. Илья, приветствую всех!
Привет-привет!
И в гостях у нас Игорь Капков. Игорь, скажи всем привет!
Всем привет!
Вот, и сегодня мы будем говорить о языке Elm. Но прежде чем начать, у нас, как всегда, есть несколько объявлений. Ну, одно из первых, самых важных. Если вы еще не подписаны на наш Twitter, то самое время это сделать, потому что мы анонсируем выпуски заранее, в том числе вот этот выпуск, мы написали о нем где-то за несколько дней, за пять, наверное. И можно было заранее задать вопросы и адресовать их Игорю. А во-вторых, предлагайте нам гостей в Твиттере или где угодно на нашем сайте frontflip.me. Есть способы с нами связаться и предложить темы или конкретных гостей, которых вы бы хотели услышать. Ну, на этом, пожалуй, все из анонсов и всяких объявлений.
Можно я вклинюсь?
Ну, давай,
насчет гостей. Конечно. Мне очень-очень хочется поговорить про типы в JavaScript. Поэтому, ребята, если вам есть о чем сказать про TypeScript или Flow, пожалуйста, приходите или советуйте нам гостей.
О, все, в корпоративную среду пошел.
Enterprise.
Окей. Ну так вот, сегодня-то у нас разговором про Elm.js. И, ну, я бы начал с того, черт побери, и так столько языков. Почему кто-то решил, и кто это был, сделать еще один язык? Игорь, можешь рассказать про историю чуть-чуть?
Да, Эван Чаплицкий, он начал разрабатывать этот язык задолго до, собственно, прихода Elm во фронтенд. Это был его тезис. Он разрабатывал просто язык с функциональным реактивным программированием для разработки интерфейсов в целом.
Ну, тезис, в смысле, магистерская работа или PhD? Ну, неважно.
PhD.
Да.
В общем,
PhD, да.
И основа языка, собственно, она описана в тезисе, и там описаны Elm-сигналы и то, как их использовать для, собственно, построения реактивных UI. А позже, когда начался хайп вокруг React'а, он, собственно, понял, что это возможно применить в вебе, и это возможно продать, скажем так, потому что такого функционального плана вещи стали быть мейнстримом, и это хорошо ложится на язык непосредственно. Собственно, изначально он никогда не планировался как непосредственно язык для браузеров или для того, чтобы быть JavaScript'ом или прочее. Это просто текущее, скажем, ограничение языка, но он до сих пор планируется как иметь рантаймы другие, нативные для iOS, например, или там Android, или просто десктоп.
Угу. Но в целом это функциональный язык, правильно?
Да.
Функциональный парадигмой. То есть он...
А еще я слышал два волшебных слова здесь. Это реактивность и сигналы. Про сигналы мы дальше поговорим. А вот реактивность и реакцию. Ты можешь сказать?
Я думаю, мы про все это дальше поговорим. Чуть
ну вот, совсем меня обрезал.
Ну, в целом, как ты говоришь продать? Да. В чем вообще девиз, продающий Elm? В том, что мы как React, но старее, круче и целый язык?
Core Team пытается базироваться на семействе ML-языков и, соответственно, всю функциональность и стабильность взять оттуда. При этом они не хотят пугать людей всеми страшными словами, такими как монады и прочие вещи из этого семейства языков. И их как бы философия, что писать клевый код, это должно быть легко. И Эван очень хочет сделать это мейнстримом такого плана языки.
Ну, я тогда сегодня буду в роли такого туповатого ведущего, и я вот ничего не понимаю про ML-сообщество языков, семейства и все прочее. И можно мне, как просто JavaScript-разработчику, объяснить простыми словами, почему Elm будет лучше и какие мои проблемы он может решить.
Ну, после JavaScript мы, собственно, знаем, что многие разработчики жалуются на фатиг, то, как соединять это все вместе и прочее. А у Elm несколько другое направление, и у такого ряда языков они приходят надолго, и чтобы не ломаться, чтобы это было легко поддерживать и прочие плюшки в связи с этим. И один из моментов, который многим JavaScript-разработчикам, которые перешли на Elm, нравится, это то, что у вас не может быть runtime ошибок. Если у вас есть runtime ошибка в коде Elm, это баг критический. Это не баг вашего кода, что вы так написали, это баг компилятора, что он разрешил так написать.
А как они этого, получается, все достигают? То есть понятно, что любимая ошибка всех JavaScript-разработчиков undefined not a function, и, как ты сказал, компилятор, то есть получается он компилированный. А что-то еще есть поверх этого или просто, как понимаю, типы, компиляция и все это решает?
Да, все правильно. То есть тут сочетание множества факторов, которые присущи всем этим языкам. Во-первых, он полностью immutable язык. Вы не можете поменять, собственно, значение in place. Оно всегда только copy on write. Но, да, собственно, я уже сказал, это copy on write. Соответственно, если вы меняете какие-нибудь листы, это не критично по перформансу, потому что по производительности, поскольку только изменения учитываются, и они сохраняют предыдущее состояние. А за счет этого другие вещи выходят из этого, что он 100% side-effect безопасный, без side-effectов. Собственно, очень богатая система типов. Не очень в сравнении с другими языками, такими как Idris, например, но все равно для фронт-энд сообщества достаточно богатая. У меня, насколько я помню, в TypeScript есть type-классы, что часто сравнивают и говорят, что Elm плох, потому что их нет. Но я никогда не было необходимости на фронтенде в них, и возможно, это минус, но я не нашел его. Вот. И за счет этого всего, что когда ты компилируешь, у тебя не может где-то прийти значение, которое ты не ожидаешь, и весь API построен вокруг этого. То есть все, что бы ты ни делал, оно изначально форсирует тебя то, что ты должен знать, как ты будешь обрабатывать ошибки при network-коллах, вызовах, например, и прочих вещах, когда ты делаешь парсинг JSON, все что угодно.
Смотри, хорошо, а вот давай попробуем конкретно. Ну вот, как Илья сказал, самая частая ошибка — это undefined is not a function. А как в Elm так получается, что этого не бывает? То есть на этапе компиляции как-то компилятор должен быть уверен, что эта функция есть, или как?
Все очень просто. В Elm нет undefined.
То есть пустота is not a function.
Нет, ни null значений, ни undefined в Elm нету. Соответственно, да, все на момент компиляции просто модуль не скомпилируется, если нету такой функции или модуля, неважно, это все отловится в момент компиляции. То есть вы не сможете скомпилировать, у вас не будет нового артефакта, вы его не зашипите в продакшн.
А если речь идет о сторонней зависимости какой-то сторонней JS-библиотеки?
Мы поговорим об этом, я думаю, позже, когда мы обсудим интеграцию между JavaScript и Elm. Но такого произойти не может, потому что runtime не пропустит значения не того типа, и undefined и null — это неправильный тип для runtime Elm. То есть внутрь самого приложения Elm оно не придет.
Ну хорошо, да, позже. Давай тогда сейчас о том, вот решили мы, значит, попробовать Elm. Понятно, что можно у них на сайте попробовать, но если уже как-то более серьезно об этом говорить, то нужно что-то локально ставить. Как это выглядит сейчас? Что нужно установить? Транслятор, компилятор, интерпретатор?
Да, все просто. У них платформа — это, скажем так, набор их стандартных инструментов. Оно распространяется разными способами. Там image для OSTEN, например, и разные другие форматы, но самый простой, на мой взгляд, это сделать npm install Elm, и большинство утилит у вас будет.
Ага, то есть, а на чем он вообще сам написан, получается, на JS?
Компилятор? Все основные утилиты, которые внешне не в языке, не там в библиотеке, а собственно реактор, обертка вокруг пакетного менеджера, компилятор и прочие вещи, они написаны на Haskell, но артефакт, производимый после компилятора, он JavaScript код. То есть
я понимаю, чтобы вот в случае с Clojure, допустим, приходится тянуть, насколько я понимаю, сейчас Java. С Elm'ом ничего такого тянуть не нужно, правильно?
Насколько я помню, нет. Ты просто делаешь npm install Elm, и тебе не нужно Haskell, Cabal, JHC компиляторы, которые Haskell. Потому что, да, ну то есть компилятор для языка написан на Haskell, но он производит JavaScript не как результат от компилятора, а в смысле сам компилятор на выходе JavaScript-овый.
Я понял, да. Угу,
угу. То есть Haskell просто гарантий, чтобы компилятор JavaScript-овый был правильным, и JavaScript-овый компилятор компилирует выходной JavaScript. Я могу ошибаться, но Haskell код в Elmmake и в платформе во всем, он точно. А насколько я помню, NPM как раз без Haskell зависимости.
То есть в NPM уже JS просто лежит. Понятно.
Да, насколько я помню.
Ага. Я, честно говоря, ожидал, что они на Elm не пишут Elm. Нет такого?
Ну, стандартная библиотека на Elm, да, а... Но опять-таки, поскольку это не нативно для браузера, мы поговорим немножко дальше про то, как это реализовано. Но да, сама логика и многие части на Elm непосредственно.
Угу, угу. Ну, говоришь, дальше. Ну, давай тогда и продолжим, раз у тебя есть какое-то понимание, как беседа должна идти. Ты можешь просто рассказывать, а мы будем вопросы глупые задавать.
Не, я просто не хотел прыгать вперед. Поэтому, чтобы не было разброса.
Угу. Смотри, ну поскольку Elm такой функциональный язык, я так понимаю, что голову приходится совсем ломать. Можешь примерно вот описать? Все мы понимаем, как решать задачи там стандартным способом при помощи, ну не знаю, просто вот jQuery у тебя только есть, да? Вот ты при помощи jQuery делаешь какую-то простую вещь там, при нажатии на кнопки, не знаю, загружаешь список и отображаешь его. А как это выглядит, если ты хочешь сделать это на Elm? С какой стороны ты подходишь? Как начинаешь продумывать подобную задачу?
С точки зрения людей, смотрящих со стороны, это очень похоже на стандартный подход с one-way биндингами, с тем, что предлагает Redux и многие другие. То есть это с разными отходами, с разными... вещами, как конкретный фреймворк, давай скажем, обрабатывает внешние эффекты, сайд-эффекты и прочее, но в принципе идея похожа. То есть в Elm весь язык адаптирован и построен вокруг так называемой Elm-архитектуры, когда у тебя собственно идет круг вокруг всего трех функций, ты обновляешь через функцию update свою модель, которая тоже приходит извне, и переносишь ее во view, которая рендерится. И это происходит по кругу. Соответственно,
то есть апдейт берет старую модель, берет какой-то сигнал и выдает новую модель, правильно?
Да. Ему приходит команда, и он выбирает, что делать, и обновляет. Соответственно, команда может быть не только взаимодействие с пользователем. Это может быть, соответственно, сторонние API, такие как геолокация или веб-сокеты, или что-то, то есть внешний, внешнее взаимодействие.
Да, при этом ты сказал изменяет, но ты имеешь в виду, конечно, что новую модель создает, что, ну, потому что иммьютабельно же все, правильно?
Да, на выходе будет новая модель.
Ага. Хорошо, есть какая-то, вот ты сказал, третья, да, то есть модель, есть апдейтер и есть view, это задает, как моделька отображается в DOM.
Да.
Правильно?
Ну, и, под модель я скорее имел в виду, немножко неправильно выразился, про функции. Это скорее вот три этих сущности, которые обрабатываются.
Ну,
потому
да.
что модель — это не только структура, а, соответственно, все функции вокруг этого, как обновлять стейт вокруг приложения. Вот. Плюс... ну, это все начинается из так называемого... До этого он назывался Start-Up от Application, а не вверх. После Elm 0.17 это стало частью Core языка, и оно называется теперь HTML.up, и оно представляет три функции. Собственно, все программы в Elm, они начинаются с вызова функции main. И в случае с HTML-приложениями у вас main будет содержать одно из трех вариантов. Это beginner program. Это, соответственно, для начинающих, когда мы хотим быстро что-то попробовать, и это без всей реактивности вокруг и прочего, то есть мы как раз задаем, как вот будет выглядеть наша начальная модель, какая функция будет отвечать за обновление этой модели и какая функция будет отвечать за отрисовку модели, скажем так. И эта структура уже стартует приложение, пропускает начальный state через update и рендерит view. Это самый простой способ начать.
Тут многие сейчас реально закричали: «Ура, редакс, редакс, я узнаю что-то». Потому что у меня полный дежавю с этим. Как раз писать редюсеры, писать экшн-креаторы, кидать экшены и получать новые на выходе.
Для всех людей, кто так кричит, я предлагаю послушать Changelog с Дэном Абрамовым, где он объяснял, как появился редакс. Да.
Окей. Так, ты описал, что это простой для beginner app, а еще какие есть?
Соответственно, есть два других, которые идут, скажем так, уровнем выше. Есть стандартная program, это все те же самые из beginner program, но при этом у нас есть еще так называемый subscription. Subscription — это как раз... возможность взаимодействия с внешним миром, с JavaScript, с нативными API браузера и так далее. То есть в нем мы описываем то, на что мы хотим подписаться, и что будет, какие команды будут передаваться в апдейт с помощью этого. То есть геолокация, например, поменялась, мы пошлем команду update geolocation или что-нибудь в таком роде. И последний вариант — это program with flux. Это то же самое, что program, но наш начальный state, он будет принимать state из внешнего мира, который будет пробрасываться. Самый простой пример — если вы пишете SPA приложение, то вы можете туда пробросить location, чтобы сразу отрисовать страницу, которую нужно.
Угу, понятно. То есть это три, как бы, как сказать-то, бутстрапа, которые Elm сразу предлагает.
Что можно сказать так. Да.
Окей. Окей.
И свой нет смысла писать или использовать. То есть в любом случае все варианты покроют эти три бутстрапа.
В большинстве случаев, да. Вы, естественно, можете описать свой. Некоторые как раз роутеры для SPA-приложений, например, они описывают свои. По факту они обворачивают эти, чтобы уменьшить вот этот многословность того, чтобы самому не пробрасывать, допустим, начальный путь или еще что-то. Но по факту все равно в конечном счете не обязательно через HTML app, но это будет похожая архитектура.
Окей. Okay. Если вот мне уже сразу интересно стало, ты упомянул state, как в Elm-е там хранится? Точно так же, как в редаксе, с которым я буду постоянно сегодня сравнивать, конечно. Один большой объект, и в нем все лежит. Или как-то иначе?
Да, именно так. Все так же большой объект. Несколько раз в юзер-группах поднимали вопрос по поводу большого стейта. И Эван отвечал, что если у вас, когда появится проблема с тем, что его нужно будет чистить, и появится проблема с производительностью, вы мне напишите. Пока никто не написал.
И пришлите стейт по почте тоже.
Ну, размер самого стейта, я не думаю, что это сильно проблема. То есть это вы сами контролируете это. Там вы не храните прям все-все-все, все страницы и прочее. Вы все равно как-то храните некий кэш, который вы предугадываете, что пользователь может пойти туда. А стейты всех кнопочек и другого UI состояния тоже не так много занимает. Если мы говорим про распухание объекта с точки зрения разработчика, когда он смотрит на него, то тут на помощь приходит функциональная композиция, и стейт просто складывается из композиции многих функций и стейтов и прочих.
Угу, окей, ну, понятно. То есть это, типа, проблема совсем не проблема, на самом деле. Хорошо. Ну, как работать с домом? Тут у нас такой по плану вопрос. Но я так понял, что в Elm-е нету языка шаблонов. Или есть какой-то?
Нет, языка шаблонов нет. Есть простые функции, которые используется в композиции с другими функциями, чтобы построить, собственно, дом.
Но при этом есть какой-то синтаксический сахар, чтобы не писать там дом, create element, и вот все вот это, правильно?
Да, но это не синтаксический сахар, а мы напрямую с домом и slow с низкоуровневым API вы не работаете. То есть есть virtual DOM пакет, есть HTML пакет, который скрывает всю эту сложный уровень взаимодействия. Но немногим нравится, но это слегка многословно. Вы просто пишете обычные Elm функции. То есть, если вам нужно написать, допустим, тег p, вы так и пишете функция p. Потом передаете лист атрибутов и лист вложенных элементов.
А как работать с ивентами? То есть я предполагаю, что, наверное, тоже похожая система. Ты передаешь хендлер, передаешь функцию, она потом вызывается. То есть ничего, наверное, нового в этом плане.
С ивентами, да, собственно, есть HTML events модуль, который предоставляет наиболее популярные, такие как onClick и другие ивенты, но есть стандартная функция on, и вы можете написать свой хендлер, и после этого вы просто передаете в первом списке с атрибутами, вы передаете onClick и сообщение, которое должно быть послано в update, и, соответственно, атрибут, дополнительные параметры, если они нужны.
А вот еще немножко по поводу дома. Ты сказал, что есть виртуальный дом, то есть там что-то типа как в React все-таки, да? При каждом апдейте перерисовки дома полностью не происходит, правильно?
Да, правильно. Это было сделано немножко не как React, но я, к сожалению, забыл другой рендерер.
Ну, в общем, все равно diff есть, diffing алгоритм, который делает только то, что изменилось.
Да.
Окей, ну и похожим образом, я так понимаю, подключаются все там другие сторонние API, типа, не знаю, если нужно что-то с сервера загрузить, или вот как-то несколько раз упоминал геолокации, да, при помощи вот стандартной библиотеки уже есть какие-то привязки к API, достаточно просто указать, какой сигнал посылается при каком событии извне, правильно?
Да, именно так. Я хочу еще немножко вернуться к HTML. Мы разговаривали все в контексте HTML и SPAP приложений, но, как я говорил, язык просто для построения UI, и мне пришедшего из веба, который как раз про приложение и прочее, очень интересно на разных юзер-группах и прочих метапах видеть, как люди на самом деле делают игры на этом. И мне кажется, что у Elma как раз до появления HTML была поддержка канвасов, SVG и OpenGL и разных других методов отрисовки чего-то в браузере.
То есть это вообще никак не для игр? Для меня открытие.
Ну, основное демо, которое Эван очень часто показывает, это Марио.
И там типа, у него Марио назад бегает, что-то такое, я помню, было, да?
Именно тайм-машина.
Переходя к вопросу, который Тёма задал про работу с сетью, с сервером и прочее, здесь мы переходим уже к тому, как это непосредственно работает. То есть, когда говорят про CoffeeScript и прочие языки, я как раз думаю, что ClojureScript, наверное, он немножко ближе к Elm, а остальные мне видятся как именно транспайлеры из одного языка и синтаксического сахара в JavaScript. В случае с Elm я больше рассматриваю это как в случае с компилируемыми языками, такими как Java с виртуальными машинами или Erlang, которые вы компилируете, на выходе у вас есть байт-код, но этот байт-код выполняется виртуальной машиной. С тем же самым видением я расцениваю runtime, они всегда упирают, что это runtime, а не JavaScript, потому что, опять-таки, это будут и другие рантаймы в будущем. Рантайм отвечает за все внешнее взаимодействие. То есть, поскольку язык чистый, у вас нету такого понятия, как то есть запрос, например, к сети. У вас есть только метаинформация, которую с помощью эффекта стороннего вы передаете в рантайм, и он выполняет это. Соответственно, когда вы начинаете делать такие эффекты, в случае с сетью, например, вы используете модуль task, который как раз описывает внешнее взаимодействие. И часть продуманного API и отсутствие как раз ошибок в том, что вы не можете написать, например, внешний task к сети, если вы не описываете то, что произойдет в случае ошибки. То есть, когда вы описываете task, само описание типов, что первый параметр вы передаете то, что произойдет, если произошла ошибка, и второй уже, что произойдет, если вы получили ответ.
Как выглядит композиция сетевых запросов? Ну, то есть, допустим, мне нужно загрузить, в случае загрузки мне нужно делать второй запрос на сервер, или там параллельно несколько запросов, и мне нужно дождаться, когда они все закончатся. То есть это такие классические примеры работы с промисами и со всем. Есть ли в Elm разница?
Да, task часто сравнивают с промисами. Когда вы отправляете task, вы описываете то, что придет вам, какая команда придет в апдейт в случае удачи и неудачи. При этом эффекты и subscription и прочие внешние взаимодействия с рантаймом вы можете чейнить, как and then и прочее. И кроме этого, их можно делать батчами. Соответственно, вы описываете все возможные способы, как вы с этим взаимодействуете.
По мне звучит все отлично. Я вот сразу хочу уже представить, как это все дебажить. Потому что, я честно признаюсь, я пробовал Elm где-то в течение 2, или, может быть, даже 3 часов, потому что это были мучительные 2-3 часа. И когда я пытался написать суперпростое приложение, ничего, конечно, с коробки не работало. Я попытался сделать простой console log. Это единственное, что рефлексы не подсказывают делать, когда надо что-то дебажить. И я не смог сделать даже этого. Поэтому можешь немножко рассказать про то, что делать, когда что-то не работает, и как вообще компилятор тебе помогает, не помогает, и какие вообще есть инструменты?
Да, но это тоже одно из хайпа вокруг Elm'а, и причем люди даже не из него в шоке и в восторге от этого. Калмак недавно ретвитил ошибки Elm-компилятора. Вы можете расценивать компилятор как очень человека этикетного. Он очень вежливо у вас будет спрашивать всегда, можно ли я сделаю это, можно ли я добавлю этот пакет в ваш проект, можно ли я его скачаю. И когда у вас есть расхождение в типах, например, он показывает div этих типов, и не просто их показывает, он предлагает решения возможные, и что можно с этим сделать.
Не всегда. В моем случае, я помню, меня ошибка добила, что, грубо говоря, она звучала так, что я вот здесь вот ожидал string, а получил maybe string. И все, и на этом он больше ничего не предлагал.
Каюсь, maybe это одно из, наверное, не очень понятных, как найти, но это и тяжело с точки зрения компилятора. Я бы сказал, что maybe нужно раз и навсегда просто один раз понять, и тогда это будет легче. То есть в твоем случае я уже знаю, что нужно было добавить just перед тем, то, что возвращаешь, но да, это не очень очевидно. И иногда сложно добавлять в уже построенную структуру из-за того, что вокруг maybe не очень удобные ошибки. Если ты поменял string на maybe, иногда тяжело найти. Но в большинстве остальных случаев, когда прокидывается state, и у него различия в полях, или не все. Очень хороший пример с тем, как решаются проблемы с отсутствием ошибок в рантайме, это то, что, например, набор наших команд, да, которые описаны, они проходят через кейс, когда он выбирает, что сделать. Ну и не только команды, когда мы, допустим, парсим JSON, тоже у нас есть удачный и неудачный. Так вот, кейс на момент компиляции, он говорит о том, что у вас всегда должны быть описаны все случаи. То есть вы не можете забыть про какой-то один случайный, одно случайное действие или команду action в вашем приложении. И, соответственно, наоборот, если вы из типа убрали, что вы больше не производите какое-то действие, он вам говорит, что этот кусок кода больше не нужен, и от него можно избавиться.
Ну, это компилятор. А вот в случае дебаггера есть там что-то подобное? Просто если консоль лог не работает, то что же делать в современном мире?
Консоль лог работает. Он находится в модуле debug, и он на самом деле импортирован по умолчанию. Но поскольку это side effect, опять используется runtime, и это выглядит немножко иначе. В случае с JavaScript мы добавляем, мы хотим узнать в какой-то промежуток выполнения программы значение x, например. Мы ниже строчкой, выше строчкой перед этим делаем console log x и запускаем программу. А в случае с дебаггером он принимает debug log, принимает первый параметр, это описание того, что мы выводим, вторым параметром, собственно, то, что мы хотим отдебажить. При этом результат этой функции, собственно, значение последнего второго аргумента, который просто продолжает выполнение программы. То есть дебаг, он интегрирован очень легко во flow вашей программы, и он никак не affected само выполнение программы.
То есть ты результат в итоге где увидишь? В компиляторе или в консоли браузера?
Ты увидишь в консоли. Дебаг будет в консоли. А все, что с компилятором, тебе ничего для этого не нужно делать. Собственно, он тебе ошибки на момент компиляции скажет. Если ты хочешь увидеть несколько больше информации, ты можешь запустить компилятор с флагами warning, насколько я помню. Тогда он будет предлагать разного рода улучшения. То есть в Elmi типы, они не обязательны, но они делают компилятору легче найти ошибки. И когда он может предугадать тип легко с помощью warning, он вам просто скажет: «О, я нашел тип для этой функции. Пожалуйста, скопируй и ставь свой исходный код».
А вот в случае с дебаггером именно в браузере, то есть есть ли там source-мапы или как раз source-мапов нету, потому что все настолько иммутабельное, типизированное и компилируемое, что по идее дебаггер вам и не нужен?
К сожалению, я никогда не пользовался source-мапами, я не в курсе, как он добавляет, но мне кажется, что они вокруг сторонних интеграций, которые компилируют его, оно есть. Я могу ошибаться.
Тут скорее вопрос, когда-нибудь тебе нужен был дебаггер, или вот то, что ты описал с консоль логами, всегда хватало?
Мне хватало. Возможно, я писал слишком маленькие приложения, но Node.js Inc., Prezi и другие большие компании, которые писали, я не знаю, чтобы они пользовались. Как раз вся философия вокруг того, что если у тебя скомпилировалось, то это будет работать. А source map, как раз мне кажется, для того, чтобы найти, где у тебя эта функция или еще что-то. А в остальном случае debug log, например, на входящий action, команду в update, ты можешь понять, куда она уходит, и достаточно легко найти.
Окей, ну а ты вот рассказал про внешние интеграции. Это, как я понимаю, ты имел в виду другие JavaScript'ы. Ну, то есть уже написанные библиотеки, сообщества и всем остальным. Понятно, что если ты с нуля пишешь на Elmi, то все будет хорошо, но все равно же хочется интегрироваться с другими библиотеками из JS-экосистемы.
Ну да, самый простой способ запустить локально — это воспользоваться реактором. То есть вы создаете директорию со своим проектом, запускаете реактор, он вам покажет, собственно, дерево текущей директории, вы нажмете на основной файл Elmi, который хранит main функцию. Когда вы нажмете, он, собственно, покажет вам приложение, и при изменении кода он будет его обновлять, и вы можете видеть изменения. Если вы хотите уже что-то больше и видеть артефакт.
Немножко не понял, а чё реактор так делает? Я думал, просто добавил JS, и как ты его вызываешь? Зачем для этого кастрирование тулза? Не понял, чем она занимается.
Это больше как playground, который не нужно настраивать, допустим, gulp или другие собственно инструменты, которые будут трекать файловую систему, рекомпилировать для тебя и еще что-то. Это часть core-дистрибутива, и он будет на лету, собственно, компилировать, и вы увидите изменения.
Понятно.
Другой вариант, соответственно, использовать компилятор напрямую, и тогда пишите lmake и основной файл, он найдет все, что нужно заимпортировать внутрь, и по умолчанию выдаст вам, собственно, то же самое, что реактор. Он вам выдаст индекс HTML с внутри интегрированным рантаймом, который нужен для Elmi, и вашим приложением. Если вам нужен артефакт только для JavaScript, чтобы его куда-то положить, вы делаете output, который будет заканчиваться на JS. Это будет ваш артефакт только с JavaScript. Если вы пытаетесь интегрировать это с уже вашими существующими утилитами, то есть плагины для Webpack, для разных других сборщиков типа Branch, Grunt, Gulp.
Ага, но меня это больше интересует не как там все это собрать, а вот смотри, допустим, хочу я воткнуть в свой проект визивик. Конечно, писать визивик с нуля на Elm кто-то захочет, а многие не захотят, потому что это довольно большая задача. И тут встает вопрос такой, как это корректно интегрировать, потому что визивиги все практически, которые есть, популярные, они совсем не иммьютабельные, они более того хранят стейт прямо в доме, контент-эдит был, в общем, все там ужасно. Вот как это выглядит? Приходилось ли тебе такое делать?
Мне не приходилось работать непосредственно с визивик-редакторами, но это все индивидуально. Но все внешнее взаимодействие, оно работает через порты. Соответственно, порт может быть исходящим, может быть входящим. И на стороне нативного JavaScript вы, соответственно, подписываетесь либо на входной из Elm, выходной из Elm сигнал, либо вы посылаете что-то в этот порт. А порты, они типизированы. Соответственно, возвращаясь к вопросу undefined снаружи, если мы знаем, что у нас port location — это, например, string, и вы передадите ему единичку или null или undefined, это просто не поступит в Elm программу. Оно отсечется на момент прохождения порта. И наружу, соответственно, вы, поскольку это гарантированно, вы всегда получите тот же самый тип, и это уже будет callback на JavaScript реализовывать то, что он. Это во многих случаях скрыто. Не во многих случаях, а есть возможность это скрыть. То есть вам не нужно писать эти обработки, потому что пакеты могут описывать нативные модули. То есть вот эта интеграция с JavaScript будет скрыта внутри пакета, и вы будете только общаться с нативным Elm. Возвращаясь к вопросу с визивик или с любыми другими там дропдаунами или еще что-то, это вопрос API, что предоставляет конкретная JavaScript библиотека. Если визивик может получить, например, get content или что-то, мы можем прокинуть это в порт. Соответственно, мы можем на стороне JavaScript повесить listener на onChange на визивике или еще что-то и кидать это в порт.
То есть пользоваться им как таким черным ящиком с предопределенными входами-выходами.
А можешь немножко рассказать про то, что там изменилось вот в Elm, насколько я помню, 0.17, потому что, судя по Твиттеру и двум людям, которые пользуются активно Elm и им интересуются, это прям какой-то большой breaking change, и все шумели, ругались и говорили, что это уже теперь не настоящая реактивность.
Да, это была некая драма, но те, кто по-настоящему их в продакшене используют, сказали, что это намного лучше. И на самом деле процесс как раз часть того, чтобы быть в мейнстриме, теперь намного легче людям стало понимать Elm, потому что нет вот этой вот части про реактивность, как она была. В изначальном тезисе Эван написал концепцию сигналов и как UI реагирует на эти сигналы. Сигналы — это название для... Более популярное — это стримы в RX библиотеках и других. Соответственно, сигнал — это значение через время. Когда я презентовал Elm с сигналами, это было очень тяжело объяснить, когда ты рассказываешь всем, как клево, что Elm весь иммутабельный, и вот ты показываешь сигнал, и у тебя значение меняется. А сигнал — это был, соответственно, поток значений через время, и в каждый конкретный момент времени у нас есть его значение. За счет этого можно было делать разные вещи, как суммировать значение этого сигнала или фильтровать значение сигнала. Можно было мерджить, мэпить сигналы и прочее. Это был изначальный подход к реактивности. После того, как начали интегрировать все больше и больше нативных API, выработался другой подход с как раз сабскрайберами и командами. Поскольку у нас есть рантайм и есть эффекты, мы как бы можем просто подписаться на эффекты и, собственно, посылать эффекты. И, собственно, сигналы ушли, появились команды и сабскрипшены, и теперь, когда мы подключаем, например, WebSocket, мы просто описываем, как мы будем взаимодействовать с командами. И когда я рассказывал про программ, мы просто подписываемся на subscription от WebSocket библиотеки, и она нам будет посылать команды за счет того, что мы на нее подписались. То есть реактивность сохранена, но убрана вот эта вот проблема с тем, что у нас есть сигнал. Потому что сигналы — это другой тип, это есть время как переменная в нем. Это всегда проблема, почему я не могу вывести просто сигнал, что его нужно мэпить через другую функцию, чтобы вывести, и прочие вещи. Это всегда было очень сложно объяснить. Теперь процесс обучения стал легче.
Вот, раз мы заговорили про обучение, интересно, на чем вообще в Elm можно вот оступиться? То есть что нужно ждать новичку такого, на что обратить внимание, что может остановить и тормозить легкое вхождение в язык и вот получение удовольствия от написания, как ты сказал вначале?
Я думаю, это разные подходы. Как я уже говорил, Elm, он больше про стабильность. Соответственно, пока экосистема не сильно развита и нету, допустим, визивик из коробки, то очень сложно новичкам получить именно эту эйфорию, что я написал, и я вижу результат. Потому что я именно так и пришел к программированию и начал свою карьеру. Когда я написал первый HTML, CSS и JavaScript, я смог просто это написать в блокноте и увидеть это в браузере. Это очень маленькое вложение для того, чтобы увидеть результат. В случае с Elm это несколько тяжелее. Правда, возможно, с JavaScript уже тоже не так легко, когда надо Babel поставить, Node и прочее. То, что во всех туториалах. Я думаю, что это может останавливать. С другой стороны, не полных новичков, а кто как раз переходит из JavaScript или других языков, синтаксис, явность и многословность может несколько отталкивать.
Да, я понял, что синтаксис несколько, так сказать, нестандартный. Он тоже же построен на whitespace, то есть что тебе нужно убивать там все, иначе компилятор будет активно ругаться. Или я ошибаюсь, уже ничего не помню.
Я бы не сказал, что он построен вокруг whitespace'ов. Это самая большая беда. Да, они... это не как Python, что у него прям строгое. Но в определенных моментах, когда описывается, например, кейс, и, собственно, кейс, по которому он проходит, они должны быть на одном уровне. Let и in – ключевые слова, которые описывают локальные функции и результат. Они тоже должны быть на одном уровне. Но, мне кажется, больше... проблема, которая отталкивает, это вокруг функций самих, что функции пишутся без запятых, без скобок, и это такой поток странный. Непонятно, где одно начинается, другое заканчивается.
И на каких ресурсах-то ответ искать? То есть, допустим, новичок начал писать, с синтаксисом разобрался, но вот как у меня была проблема с конце логом и maybe стрингом. Куда вот ссылаться в первую очередь?
Я думаю, сейчас достаточно популярны официальные Slack каналы. То есть большинство комьюнити новых языков, они очень доброжелательны. Mail-лист, в котором тоже рассылки помогут. Это если искать Stack Overflow. Это если искать ответ на вопрос. Если идти с другой стороны, как учиться, то я бы, наверное, пошел с официального сайта. У них есть гайд, который достаточно хорошо описывает то, как начать писать достаточно быстро приложение. В том числе там есть гайды для людей, которые переходят с JavaScript в Elm, сравнение, что, чем отличаются записи в Elm от JSON и объектов в JavaScript и прочие вещи. Если вы больше по визуальному восприятию, то есть Daily Drip скринкасты. Если вы предпочитаете книги, то Elm in Action сейчас в процессе написания. Если новые гайды и просто блоги, то Elm Weekly достаточно хорошо описывает новости. Если интересно больше про функциональное программирование на и ML-языки, и вся вот эта вот сложная вещь и страшные слова, такие как монады, аппликативы и прочее, то достаточно хорошая книжка Haskell Book. Она написана в стиле учителя-ученика, и там два автора, и, собственно, в процессе написания книги один из авторов, собственно, научился Haskell и пришел в программе.
То есть ресурсов полно. Отлично.
Ну, все, конечно, в шоу-нотах будет. Все ссылочки.
Я тут заметил, что, Тём, мы упустили важный пункт. Тестирование. Как Elm-то тестировать? И нужно ли это вообще?
Просто и приятно, судя по обещаниям.
Именно так. Но это не столько приятно, поскольку тестирование такое хорошее, но за счет того, что у нас все функции чистые и нет сайд-эффектов, очень легко входные значения пробросить и результаты проверить. Если мы говорим про библиотеки, то, собственно, есть Elm-тест. Из интересного, что не так часто в других языках распространено, это property-based тестирование. Это когда мы пытаемся описать входные значения как некую... декларативно описать входное значение, что у нас мы получаем лист чисел. Собственно, эти библиотеки, которые property-based testing предоставляют, они будут генерировать разные значения для того, чтобы проверить edge-кейсы ваших функций. Это очень интересно в разных вещах. То есть вы описываете теорему, как работает. Один из классических примеров, как можно это проверить, если вы пишете encoder, то от входного значения encode и decode вернет входное значение. Соответственно, это будет генерировать вам входные значения, и таким способом вы проверите, что оно работает.
То есть это каждый раз он просто рандомно генерирует все входные параметры и смотрит, что, по сути, ничего не упало.
Ну, не все, но многие. Не пример из Elm, просто про property-based testing. Если вы пишете sort функцию, и вы принимаете внутри какие-то значения, не в типизированных языках. Вы можете не учитывать такие вещи, как, допустим, что у вас пришел 0 и float. В этом случае property-based testing он будет генерировать их в разном порядке, в том числе, и он вам покажет, что ваш sort, новый алгоритм, не сработал, допустим, со стандартным сортом, потому что у вас получился int до float или наоборот. Потому что в разных случаях он придет в разном. Соответственно, это не очень хороший сорт.
Вот. У меня вопросов не осталось, Тём, больше никаких, кроме такого более глобального. Если так все хорошо, то почему популярность и хайп все к Elm не приходят, на мой взгляд?
Возможно, это часть философии или потому что придется, наверное, начать с нуля. Потому что интеграция с внешними библиотеками — это хорошо, потому что они есть. Но опыт показывает тех людей, которые пытались интегрировать, в процессе интеграции библиотек с Elm они находили очень много багов в изначальных библиотеках, потому что типы строгие, и вы не можете продать, и они начинали получать undefined, null в определенных значениях и фиксили изначальные через библиотеки. Поэтому не такая широкая экосистема, язык еще разрабатывается, и достаточно драматические изменения, такие как выбросим сигналы, добавим команды и сабскрипшены, наверное, отталкивают людей.
И у меня тогда более персональный вопрос. Вот, начал бы ты свой следующий проект, ну, тут, наверное, кто это говорит, какого размера проект, на Elm? Pet Project, наверное, бы начал, а что-нибудь из этого... А вот давай стартап начнем. Абстрактный, конечно, в вакууме и все прочее, но глобальный смысл.
Сложно сказать, потому что я не так часто пишу фронтенд. Я бы, наверное, начал. У нас есть в компании внутренний инструмент, который я пишу на Elm. И я в основном бэкэнд разработчик, и меня... Я несколько раз пытался этот же инструмент написать и на Ember, и на React. Может быть, это что-то со мной не так, но я не смог подобрать нужную комбинацию всего, что есть, для того, чтобы просто сделать продукт. Я из таких программистов, которые я хочу видеть конечный продукт, который производится, а не бегать, изучать и выбирать из 100-500. Поэтому, наверное, мне импонирует одна из философий Elm, что они хотят один инструмент, который хорошо работает. То есть не 10 дроп-даун автоселекторов, а один, который работает.
В смысле, как они это обеспечивают?
Медленно. Ну, за счет API и описанных методов и хорошей интеграции это можно достичь, но всегда, конечно, есть форки и прочее, но это идеология. Никто не говорит о том, что это в данный момент достижимо.
Окей. Кстати, в современном Ember тоже такая идеология, что давайте не делать там 10 разных селектов. И в общем, так и есть. Очень многие последний год, очень многие аддоны объединились и как бы стали одним. И авторы, которые пилили там в разные стороны, теперь пилят какой-то один аддон в одну сторону. И это очень здорово. Ну ладненько, минутка рекламы Эмбера закончилась. Я думаю, уже можно к пикам переходить. Давай, Илья, начинай. А, погоди, подожди, может, мы что-то не сказали, что ты хотел сказать еще, Игорь?
Я не знаю, я... Можно поговорить больше про философию и несколько других вещей, которые мы пустили, интересных, которые продающие. Поскольку все так explicit, очевидно, вокруг этого есть интересные вещи. Например, пакеты в Elm, они следуют semantic versioning, и вы не можете это предотвратить. Когда вы пишете плагин и вы его публикуете, если вы изменили интерфейс у функции, пакет сам сделает апдейт мажорной версии. Если вы добавили новую функцию, то это будет минорная. Если просто там багфиксы, то это будет третья цифра. Не помню, как это в semantic versioning называется.
Патч-версия.
Они делают упор на тулинг. Мы несколько раз упоминали Time Travel Debugger, как раз то, после чего Redux стал популярным, и пример с дебаггером на React.conf, это как раз то, что пытались сделать вокруг сигналов, и было в Elm до этого.
Вот, конечно, семантика вершинника — это очень классно. То есть, я, с одной стороны, еще из той старой когорты людей, которые, когда видят что-нибудь пакет 2.0, 3.0, 5.0, ожидают прям каких-то глобальных изменений, а не всего лишь потому, что там дополнительный параметр появился. Но теперь понимаешь, как легко, точнее, как тяжело в Elm будет сломать что-либо, просто обновившись.
Из других моментов, я бы не стал бояться ML и страшных слов, такие как монады и прочее, потому что большинство туториалов и прочее, они пытаются исходить из примеров, как вы это используете. Илья говорил про Maybe, это один из самых простых вариантов. Когда вы описываете, что у вас может быть значение или может быть отсутствие значения. И поскольку это форсировано типами, вы не можете пропустить этого и случайно не обработать отсутствие значения. По поводу интеграции с другими приложениями и деплоя и прочих моментов, мы уже упомянули Webpack и прочие вещи, но мы не сказали, собственно, как оно запустится, если у нас есть приложение. И Elm на выходе вам компилирует минимальное необходимое runtime, поскольку он на момент компиляции знает все функции, которые вы используете, и модули. Он не добавляет вам лишнего и вырезает все ненужное. И на выходе вы получаете совместимый с Require.js и Common.js экспорт, я не знаю, как в JavaScript это, и вы можете, соответственно, ваше приложение интегрировать в какой-то определенный DOM-элемент, чтобы иметь множество Elm-приложений, как виджеты, например, или вы можете сделать фуллскрин, что внутри всего боди будет у вас одно Elm-приложение.
Ну да, это хороший способ переводить что-либо так постепенно и по чуть-чуть.
Ну ладненько, давайте уже про кольцевые автодороги закругляться. Илья, расскажешь про пики свои?
Ты так меня активно толкаешь к этому. Я продолжаю свою серию подкастов, которые мне понравились за последнее время. И сегодня будет даже не конкретный подкаст, а скорее даже, не знаю, целое издательство этих подкастов. Называется Gimlet Media. Они выпускают их, сейчас посчитаю, раз, два, в районе 6, насколько я понял, по главной странице, но я слушаю только 2, и оба очень классные. Один из них называется Science, то есть наука против, а второй Surprisingly Awesome. Не буду даже пытаться переводить, странно будет звучать. Ну, идея основная в том, что ведущие выбирают какой-нибудь топик и активно рассказывают, проверяют эту теорию. То есть в случае, например, науки против, они последние 2 выпуска обсуждали теорию того, что легкая возможность купить оружие, она снижает количество преступлений. Ну, это горячая тема в Америке. И доказали, что это не так. И при этом с кучей всяких примеров, исследований, интервью ученых и всего прочего. Это было действительно легко и интересно. А вот Surprisingly Awesome, последнее, что было, они взяли идею и предположение, с которым лично было для меня точно так же, что йога — это нечто супердревнее и прям такое с пылью веков, индийская вот культура и набор упражнений. А оказалось, что все это не так, и в ту йогу, в которой мы сейчас вот в наше время предполагаем и представляем в своей голове, когда слышим это слово, именно я говорю конкретно про физическую часть, про позы и про все прочее. Это довольно свежее изобретение, которое появилось в начале, там, в конце 19-го, а стало популярным в начале 20 века, и благодаря русской девушке. То есть на этом я рассказывать закончу, поэтому, если интересно, вы послушайте последний выпуск с Surprisingly Awesome. У меня все.
Крутенько. Я думаю, теперь буду слушать. Уговорил. Ладно, у меня, значит, сегодня два пика. Один, вот мы сегодня упоминали визивик, как все это плохо, потому что в таких популярных визивигах используется Content Editable, и получается так, что state — это и есть view. И это очень плохо. Вот простейший пример, если вам, допустим, в вашем визивиге захотелось поддержки подсветки кода, к чему это приводит? Вот вы выделили какой-то блок текста, сказали, что теперь это, не знаю, кусочек кода на Java, и нужно его подсветить. Там создаются куча всяких спанов, им прописываются цвета и так далее. Получается, что у вас теперь это часть стейта. Вот эти все спаны, их цвета и так далее. Хотя на самом деле, конечно, это полная глупость, да. Что бы вам хотелось видеть в стейте, в модели, это просто, что вот этот кусок текста — это, значит, исходник на Java. Вот. И года три назад, наверное, когда Medium, значит, выпустил свою статью про то, как должен выглядеть нормальный визивик, стала очень такая популярная идея о том, что давайте мы будем, значит, перехватывать все события юзера, все там эти мышки, ну, события мышки и так далее. И когда пользователь пытается взаимодействовать с контентом, ну, то есть использовать Content Edit по назначению, мы не будем позволять это делать, а будем пытаться вот эти действия смапить сразу же на модель, на state, и уже оттуда отрисовывать в дом. Вот, и три года, в общем-то, насколько я знаю, не было никакого open-source решения, то есть Medium отличненько так рассказал всем, показал, как это должно быть правильно, но в open-source это решение не выпускал. И вот, по-моему, в марте на React.conf ребята из Facebook показали Draft.js, это то, что теперь они используют, и это как раз-таки визивик, он, насколько я понимаю, подходит только для React-приложений, потому что там в спинном мозге зашит React. Но он зато он open-source и преследует ту же самую идеологию, что давайте Content Editable напрямую не использовать, а давайте ловить события от пользователя и менять state. Вот, это, значит, первый пик. А второй — это про то сейчас популярно становится последние несколько лет статически генерируемые сайты. Потому что, по сути, вам динамически нужно только одно — это комментарии. Может, там, не знаю, еще что-нибудь, какая-нибудь лента Twitter. И все это решается просто виджетами. То есть, допустим, даже сайт нашего подкаста тоже статически генерируемый. Это очень здорово, это безопасно, это быстро и так далее. И в чем проблема лично для меня, что наш сайт генерируется при помощи Jekyll, а он написан на Ruby, а я Ruby как-то не очень. И хотелось найти, какие вообще есть статические генераторы популярные сейчас. И я нашел такой список staticgen.com, где просто список всех известных статических генераторов сайтов. Естественно, он исходник лежит на GitHub, так что если вы там какого-то своего любимого не нашли, можете пойти и добавить. Вот, пожалуй, все.
То есть, правильно я понимаю, что ты сейчас при всех закоммитился переделать нам сайт?
Нет.
Выбирай Хуго.
Ну, вот Хуго там, кстати, наверху в этом списке. Но он на Go, опять-таки.
Вот именно, бинарник, и тебе больше не нужно никаких зависимостей.
Понимаешь, у нас мечта такая, что придут слушатели подкаста и будут что-нибудь исправлять на сайте. А слушатели подкаста, они в большинстве как бы на JavaScript пишут.
Ну так исправлять-то надо будет контент в Markdown.
Ну почему нет? Ну сейчас уже перестали писать, а раньше часто писали там, вот у вас тут разметка не такая, тут что-то не так и так далее.
Окей, я думаю, теперь моя очередь пика. Мне сказали искать не технические, и у меня сразу возникла проблема, потому что все вокруг, я полный гик, все вокруг техническое, поэтому я попытался вспомнить мои не технические хобби, и для тех же людей, которые такие, как я, может быть, это будет вдохновением заняться чем-нибудь таким. Один из них — каллиграфия. А современная каллиграфия достаточно отличается от классической, но это все равно интересно. А большего рассказать я пока ничего не могу, потому что только взял книжку и стартер-кит, но выглядит интересно.
А из... Каллиграфия прямо вот руками?
Да.
По бумаге?
Пером с чернилами, вот по-настоящему открытки посылать любимым ведущим подкаста.
Хорошо, то есть правильно я понимаю, что ты при всех закоммитился прислать нам от руки написанную открытку?
Может быть, когда-нибудь.
А... Я сегодня всех вынуждаю на какой-нибудь...
Недушные результаты, да.
Два других вокруг спорта. Я здесь в Сиднее начал заниматься индор-клаймбингом. И мне кажется, это очень прикольно. Это не столько даже физический спорт, сколько конкретно indoor climbing. У вас есть путь, они цветные или еще как-то они выделяются, выступы, которые ты можешь использовать. И когда ты лезешь, тебе нужно думать, как ты переставишь ногу, в том числе руку, как сбалансировать вес тела и прочие вещи. Это достаточно интересно.
Тут я поддержу, и еще это безумно полезно, потому что ты начинаешь наконец-то делать что-то не такое, что ты делаешь в твоей обычной жизни, а именно смотреть вверх.
Другой спортивный, он больше про то, что постарайтесь сделать какой-нибудь челлендж и записаться на какое-нибудь соревнование. И мне кажется, бег достаточно популярный и довольно легкий, поэтому я записался на октябрь на Tough Mudder, чтобы бегать через электричество, прыгать в лед и по грязи бегать.
О, у вас в Австралии тоже это безумие есть, да?
Ага.
В России вот сейчас эти популярные гонки героев. О. Причем она проходит при поддержке МВД. Там у них на открытии самолеты над головами летают, стреляют эти танки, вертолеты. И рядом стоит такая будочка записаться в контрактники. Очень мило.
И бонусный пик, который мне разрешили провести, если вы вдруг Ruby и Rails разработчик, который хочет переехать в Австралию, в Сидней, то мы нанимаем. Я CTO в компании Hivetech. Мы работаем над большой CRM, которая продукт уже больше, чем 7 лет. Мы работаем с правительством и никуда не денемся в ближайшее время.
И крокодилы еще, и кенгуру.
Это же замечательно. Это же прекрасно.
Конечно. И с этого надо было начать просто.
К вопросам о фактах, которые Илья любит, про йогу и прочее. Поскольку в Австралии все тебя пытается убить, я тут недавно узнал, что последнее млекопитающее на Земле ядовитое. Это утконос, который живет здесь, в Австралии.
Погоди, оно еще и ядом? Что, оно плюется им?
В Австралии все ядом плюется, поэтому ничего удивительного.
Поэтому так хреново заселена, видимо. Народ пытается, но все никак. Ну, ладненько, тогда, наверное, все. Всем пока. Спасибо большое за рассказ. И до новых встреч.
Пока-пока.
Все, спасибо. Пока.